Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры! В очередной раз мы продолжаем рассказ о Священном Писании Ветхого Завета, о том, как постепенно, по мере течения истории ветхозаветного Израиля, Бог, заключивший с ним завет, открывал ему свою волю, дал свой закон, заповеди, и все это становилось священным преданием, которым народ Божий должен был и должен руководствоваться в своей жизни. И в прошлый раз мы уже подошли к тому периоду, когда Израиль после 40 лет странствия по пустыне пришел в землю Ханаанскую, где первое время существовал как союз колен, племен, объединенных одной верой, одной религией, одними святынями. А затем настало время, когда древний Израиль стал монархическим государством со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так уже при Давиде, а случилось это на рубеже 2 и 1 тысячелетий до Рождества Христова, при Давиде царский двор начинает оформляться в хорошо слаженную государственную структуру. При Соломоне, его сыне и преемнике, административная организация достигает уже внушительных размеров и сложности, и в ее состав входят не только военачальники, служители государственные, министры, другие чиновники, но, кроме этого, важную роль играют писцы, мудрецы, придворные летописцы, то есть начинают записываться древние предания, среди которых не последнее место занимают предания, имеющие священное значение. И вот примерно в это время ранней и пока еще не разделенной монархии, или, может быть, немедленно сразу после раскола царства, случилось это после смерти Соломона, было предпринято написание священной истории народа Божия, уже проделавшего какой-то путь исторический после исхода из Египта. И, вероятно, составление этой истории, оно и было предпринято вот в эту самую или эпоху Соломона, или же при ближайших его наследниках на троне Давида в Иерусалиме, в Иудее. Позднее, гораздо позднее, уже после возвращения из Вавилонского плена, это священное предание, священная история иерусалимская, она вошла, точнее, была очень искусно вплетена органической составной частью, как древнейшее предание, в единое сложное целое – Пятикнижие Моисея. И теперь это предание составляет наряду с другими преданиями, составляет вот это самое единое целое – Пятикнижие Моисея. И лишь благодаря кропотливой филологической работе библеистов можно вычленить, различить голос этого древнейшего предания в многоголосом хоре, который представляет собой текст Пятикнижия Моисея. В особенности это касается первых двух книг, книги «Бытия» и «Исход». Эта священная история получила в библеистике название «Яхвист» по одной простой причине, потому что о Боге говорится с помощью той самой священной тетраграммы, о которой мы подробно говорили на предыдущих лекциях, священной тетраграммы, которую принято читать как Яхве, и история эта, Яхвист, она упоминает такое наименование Бога, независимо от того, о каком периоде истории идет речь, будь то до откровения этого уникального и самого ценного для Ветхого Завета имени, откровение у Купины Неопалимой Моисею, или же речь идет о периоде после этого. То есть события откровения имени как бы выносятся за скобки, и вся история начинается от сотворения мира и описывается как история отношений с Богом, о котором читатель уже знает как о Яхве, на который открылся как Яхве, как Бог присутствующий, лишь Моисею при Купине Неопалимой. Действительно, методологически возможен и другой подход, который, например, разделяет другое священное предание древности, распорядившееся этим именем по-другому. Оно его не употребляет до тех пор, пока речь не заходит об этом самом откровении у Купины Неопалимой, и предпочитает до этого пользоваться более общим названием Бога «Элохим», что переводится на русский язык как «Бог». Об этой священной истории, написанной на севере, не в Иерусалиме, а на севере, мы будем говорить в свое время. Но вернемся к тому, что во времена Соломона была написана эта первая священная история и условно называемая Яхвистом. он замысливался не просто как история царства Давидова, а именно как священная история. А что значит священная история? Это история отношений Израиля с Богом, история отношений народа с Богом в Завете. Если бы не так, то эта история осталась бы одним из историографических памятников древности и так бы и не стала священным писанием. И свой рассказ эта история начинает с самого начала, от сотворения мира. Именно Яхвисту принадлежат, например, такие страницы Библии, как рассказ о сотворении человека, который мы читаем в книге «Бытия» во второй главе, или о грехопадении в главе 3, и так далее. Что отличает это священное предание, Яхвист, с чисто внешней, языковой точки зрения? Но мы можем обратить хотя бы на основании этого первого рассказа в книге «Бытие» во второй главе, что рассказ этот очень живой, очень конкретен, наполнен таких конкретных очень образов. О Боге говорится как о человеке, так называемый антропоморфизм, когда автор, писатель не боится говорить о Боге, как будто речь идет о видимом живом существе. Например, в рассказе о сотворении человека о Боге говорится, что он сделал человека из праха земного, как гончар лепит изделие из глины, или же как садовник насаждает сад, в котором поселяет человека, или же как хирург, который делает операцию и из ребра человека делает ему помощницу, подругу, женщину. Или же затем шьет опоясание одежды, как это делает портной. И вот этих всех приемов священный писатель совершенно не боится. И таковы особенности языка, которым пользуются яхвисты, которые мы сейчас предпочитаем заменять более философскими абстракциями. И тем не менее, это язык глубокого богословия. Богословие, то есть повествование о Боге и о его отношении к человеку. Конечно, этот антропоморфизм не может не удивлять. Так мы читаем о том, что Бог прогуливается с Адамом, как с другом в книге «Бытие», 3 глава, 8 стих. Он приходит к Аврааму в гости, это знаменитый эпизод, с тремя ангелами. Также мы можем вспомнить историю того, как с Богом вступает в пререкание праотец Авраам, когда как будто торгуется по поводу того, ради скольких праведников можно пощадить грешный город. Но при этом Бог все равно остается другим, иным. Несмотря на все вышесказанное, Бог остается безусловным господином истории и господином в отношениях с человеком. Он повелевает или запрещает. Он повелевает, например, Аврааму: «Выйди из земли своей» или «Пойди в землю, куда я тебе укажу». И у Бога, у такого Бога, есть свой план истории. И эту историю направляют слова Бога, слова благие, благословения. Те благословения, которые подобны плодородной силе, позволяющие произрастать чему-то, или наоборот, слова проклинающие, которые препятствуют чьему-либо развитию. И в любом случае слова Бога, они всегда действенные, результативные. Человек должен повиноваться этому плану, слушаться Бога. Грех человека происходит от желания человека стать на место Бога. И этот грех вызывает у Бога проклятие. Так мы читаем об этом в истории с Каином, в истории потопа, в истории Вавилонской башни. Ну а к чисто внешним отличиям яхвиста относятся такие различия, как различия в терминологии или в географии. Действительно, мы встречаем в Пятикнижии, как по-разному именуется гора, где заключен завет. Яхвист ее именует Синаем, а в других преданиях она называется Харив. Соответственно, народности, где той земли, куда вселяется Израиль, называется или Хананеями в одном случае, или Амореями в другом случае. И таких разниц, таких различий можно найти достаточно много, причем касается это, как я уже сказал, не только терминологии, но и хронологических и географических особенностей. Что же касается содержания этого предания, то начало повествования Яхвиста наполнено нескрываемым оптимизмом. Опять мы здесь должны вспомнить вторую главу книги «Бытия». Но вслед за этим оптимистическим началом очень скоро история человечества становится описанием стремительного умножения зла. То и дело мы встречаем слова проклятия, обращенные Богом к человечеству, удаляющемуся в своем зле от Бога. Наконец, повествование о Вавилонской башне говорит о том, что мы живем в совершенно разобщенном мире, где люди и народы не понимают друг друга. Так развивается цикл о начале, о начальных событиях истории человечества. Об этом мы читаем в первых 11 главах книги «Бытия». В свою очередь, следующий за этим цикл о патриархах, то есть о предках родоначальниках Ветхозаветного Израиля. Этот цикл стоит в зависимости от него, так как, по сути, рассказывает о кардинальном повороте в ходе истории человечества. Хотя речь идет не обо всем человечестве, как в первом цикле, а об избранных отдельных предках. Лейтмотив этого нового цикла – без конца повторяющиеся благословения в противоположность проклятиям начального цикла. И история этих благословений начинается немедленно с началом 12 главы книги «Бытия». Бог обращается к Аврааму: «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Здесь целых 5 благословений, которые должны осуществиться как действенная, плодотворящая сила. Таким образом, уже здесь ясно слышится важнейшая библейская истина о действенности Слова Божия. Заметим, как эти благословения концентрически расширяют свое действие от Авраама до всего человечества, от того, что «я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя», до того, что «благословятся в тебе все племена земные». И вот этот универсализм для той древней эпохи сам по себе уже является удивительной, потрясающей вестью. И вот все эти без конца повторяющиеся благословения, которые мы встречаем в истории патриархов в книге «Бытия», относятся именно к этому преданию Яхвист. И вот почему. Дело в том, что всякий раз, когда мы обращаемся к истории, то мы ищем в ней то, что связано с нашей современностью, что помогает нам понять что-то в нашем происхождении. Связь с предками становится не просто связью по крови, но связью более крепкой, связью по духу, как связь с друзьями, а не просто с братьями по плоти. Что же нашел Израиль времен ранней монархии, когда было составлено это предание, вот в этой истории патриархов? Иными словами, что старался подчеркнуть Яхвист, обращаясь к древнейшим сказаниям о патриархах, богодухновенная истинность которых восходит к авторитету пророка Моисея? Кстати, этот же вопрос – вполне правомерно мы можем ставить и в отношении других письменных версий того же предания. Так вот, Яхвист увидел историю царства в Израиле и царя Давида и его преемников как исполнение этих самых благословений, данных еще праотцам. Ведь при самих патриархах они только начали выполняться, так и оставшись адресованными в будущее. То есть остались обещаниями дать эту землю и умножить потомство, как звезды на небе или как песок морской. Повествование Яхвиста о патриархах и книг царств о временах монархии иногда вербально соответствуют друг другу. Например, «возвеличу имя твое», Бог говорит Аврааму, Бытие 12 глава 2 стих. И о Давиде сказано: «и сделал имя твое великим», 2 царств 7 глава 9 стих. Или же, например, если мы возьмем из Пятикнижья Моисея, но уже из книги «Чисел», 22 и 24 главы, где говорится о противостоянии Израиля, входящего в Ханаан, с народом Моава. В связи с этим языческий пророк Валаам произносит 4 пророчества об Израиле. Одним из кульминационных мест является числа 24 глава, 17 стих, слова Валаама: «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Для Яхвиста которому относится это повествование о Валааме, речь идет о царственном потомке Иакова, Давиде. Потому что звезда, о которой здесь говорит Валаам, имеет в виду царя, восходящего из дома Иакова, и Мессию из дома Израилева. Теперь понятно, почему и о какой звезде говорит евангелист Матфей, который тоже имеет в виду мессианские ожидания иудеев, обращенные к роду Давида. Для этого мы должны взять рассказ о Рождестве Христовом в начале Евангелия от Матфея. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни Ирода царя, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Но вернемся к Яхвисту. Обратим внимание на то, что Яхвист, будучи священной историей царства в Израиле, начинает повествование с сотворения мира. Затем идет история всего человечества, чтобы лишь затем перейти к истории конкретных праотцев. Историческим фоном и здесь является то, что держава Давида с успехом расширяет свои границы, и все новые и новые народы входят в состав царства. И таким образом в завет с Богом Израилевым входят новые и новые народы. Яхвист говорит о том, что этот универсализм, призвание Давида и народа Божия, заложен еще в истории начала и призвании Авраама, в словах «И благословятся в тебе все племена земные». Но в то же время Яхвист выглядит и как критика существующего царства. Ведь царь не только должен был быть монархом или удачливым полководцем или мудрым политическим деятелем, он должен был быть верным слугой Бога и проводником его правды в народе. На нем лежит ответственность за религиозное единство народа, за то, что народ является народом завета. Да, успешное и стремительное расширение царства Давидова было исполнением благословений Божиих, произнесенных еще во времена патриархов, а не только успехом оружия Давида и политической мудрости Соломона. Но действительно ли Израиль становился благословением всех новых и новых народов, которые входили в его царство? Действительно ли эти народы, благодаря присоединению к царству Давида, вступали в завет с Богом Израилевым? Или это воспринималось чисто внешне, только как политический и военный успех? Все эти вопросы Яхвист ставил как совесть своего времени. В свое время мы будем говорить и о других преданиях, также вошедших в Пятикнижье. Но для сравнения можно уже сейчас сказать, что эти предания, при том, что они восходят к одному богодухновенному источнику, пророку Моисею, эти предания, они, их отличают разные акценты, которые они ставят на одной и той же истории тех же патриархов. Так, повествование Элагиста, составленное в Северном царстве, нацелено на отступничество Севера от религии Яхве, от веры древнего Израиля, и нацелено также на уклонение в ханаанские идолопоклоннические культы. Поэтому Элагисту, например, интересна история с золотым тельцом времен странствия по пустыне. Он говорит об Аврааме и Иакове как о примерах непоколебимой верности. Эту разницу можно сравнить, например, с четырьмя Евангелиями, версиями одного и того же благовестия Евангелия в единственном числе об Иисусе Христе, которые с разными акцентами возвещают об одном и том же. Стремление найти в Аврааме что-то актуальное для современной эпохи мы можем видеть и на других примерах. Например, и прежде всего, на примере послания апостола Павла. Ну а теперь можно обратиться к одному рассказу, относящемуся к преданию Яхвиста, а именно к самому началу. К самому началу священной истории, согласно этому преданию, тому началу, о котором мы читаем теперь уже во второй и третьей главах книги «Бытия». Забегая вперед, нужно сказать, что первая глава «Бытия», «Шестоднев», рассказ о сотворении мира Богом в шесть дней, относится еще к одному преданию, составленному несколько позднее, в эпоху Вавилонского плена или после него, уже в священнической среде. Об этом также будет у нас разговор впереди. Рассказ же, имеющийся во второй главе «Бытия», таким образом является одним из древнейших преданий, вошедших в Библию. О чем этот рассказ? О прошлом или о современном? Вроде бы речь действительно идет о событиях далекого прошлого, бесконечно далекого, неподвластного критическим наукам, таким как археология, биология или история. Однако все описано как прошлое. Более того, кажется, что это такое прошлое, раньше которого другого прошлого для человека просто не было. На самом же деле об этом нельзя рассуждать, употребляя привычные линейно-хронологические мерки, применимые к истории человечества, как к прошлому в обычном смысле слова. Здесь перед нами вовсе не прошлое, а самое, что ни на есть, современное, настоящее. Но что очень важно, при этом даются постоянные объяснения, почему оно, это настоящее, современное, такое, какое оно есть. И все ли было так задумано Богом изначально? Причем речь идет не об исторической или какой-то другой природной, скажем, причинности приходящих явлений и событий, чем в самом деле нужно было бы заниматься историком или биологом, а о причинности таких вещей в мире, которые кажутся незыблемыми, изначальными. Например, почему человек – это мужчина и женщина? Почему человек оставляет отца и мать и прилепляется к жене своей? Почему человек носит одежду? Почему змея ползает на брюхе? Почему женщина должна рожать в муках, а мужчина возделывать свое поле в поте лица своего? Наконец, почему человек смертен, и почему в мире много зла и страданий, если мир этот сотворен был хорошим весьма? Как видим, перед нами не история, как исследование прошлого, а богословие, как познание неприходящих актуальных истин о Боге, мире и человеке. Правда, выражено это богословие на языке, теперь уже непривычным для нас и понимаемым буквально и потому часто ошибочно, не в виде какого-то теоретического объяснения или общего рассуждения, а в форме истории со своим сюжетом и действующими лицами, где сначала описывается какое-то первосостояние, на смену которому затем приходит состояние, существующее доныне и кажущееся изначальным и вечным. Такие истории называют греческим словом «этиология», от греческого «этия», что значит «причина». Или «этиология» можно более просто перевести как «почему история». Надо сказать, что именно такая форма постановки вопросов и ответов на них была очень распространена в древней литературе. Таким способом давалось объяснение многому, тому или иному явлению природы, людскому обычаю, названиям городов, храмов, святилищ. Веками в народной памяти хранились объясняющие истории, имевшие место в далеком прошлом. Несомненно, этиологическими по происхождению являются такие предания, вошедшие в Библию, как рассказы о видении Иаковом небесной лестницы, почему это место называется Дом Божий, Вифиль, или о его борьбе с Богом на берегу потока Иавок, почему и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, Бытие 32:32. Очень много подобных преданий в книге Иисуса Навина, целую серию ссылок здесь можно привести. Встречается подобное даже и в Евангелии. Например, посмотрите Матфея 27 главу, 8 стих. Такие истории в религиозной среде существуют и сейчас. Так вот, рассказ о сотворении человека в Бытие 2 главе. Рассказ этот начинается с перечисления того, чего не было, прежде чем Бог создал человека. Бытие, 2 глава, 4-5 стихи. «В то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли». Прервемся на чтении этого длинного периода и отметим, что стилистически это очень похоже на начало вавилонского эпоса о творении, который называют по первым словам «когда вверху». «Когда вверху небеса были без названия, а внизу земля была безымянна». И вот первосостояние описано не как философское небытие, или хотя бы как труднопредставимый мрачный водный хаос, как в книге «Бытия» в первой главе, во втором стихе. А описано это первосостояние как голая пустыня, хорошо знакомая кочевнику. Творение начинается тогда, когда Господь посылает на землю дождь, так, чтобы водный источник оросил землю и зазеленела пустыня. Однако прежде чем это происходит, прежде возникновения плодоносного сада, в этом рассказе первым создается человек. Длинный период, начало которого я уже зачитал в 4-5 стихах, приводит в стихе 7 к центральному высказыванию. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Чтобы понять важную суть рассказа о сотворении человека, согласно этому, этой истории, достаточно хотя бы обратить внимание на те наименования, которые употребляются применительно к человеку. Адам и Ева – имена, воспринимаемые нами исключительно как собственные, вроде Ивана и Марии. На самом деле это суть слова, участвующие в повествовании своим прямым значением. Адам – слово, образованное от еврейского «адама», что значит «земля». Это слово дважды встречается в приведенном стихе 7. «И создал Господь Бог человека», то есть Адама, «из праха земного», то есть Адама. Как мы видим в этом стихе, где впервые встречается это слово «Адам», в нашей Библии оно переведено по смыслу «человек», тогда как, начиная с Бытия, 2 глава, 25 стих, это слово «Адам» начинает употребляться как собственное имя. Таким образом, если мы обратим внимание на само значение этого слова «Адам», то исходной характеристикой человека является то, что он взят, сотворен из земли. Аналогично и «Ева» с еврейского переводится как «жизнь». В самой книге «Бытия» в 3 главе 20 стих мы имеем такое предложение: «Ибо она стала матерью всех живущих». Здесь главной характеристикой является то, что женщина рождает потомство и продолжает род человеческий. То есть и в том, и в другом случае Адам – земля, Ева – жизнь как рождение. Перед нами характеристики, во-первых, относящиеся ко всему человеческому роду, а во-вторых, это характеристики чисто телесные, так сказать, материальные, животные по своему содержанию. Это объясняет бренность и слабость человека, его тесное родство с землей и со всем животным миром, и тем самым решительно отвергает всякую лжетаинственность происхождения человека как происходящего от каких-нибудь полубогов или других мифических существ, как в это веровали язычники. То есть, с одной стороны, все очень материально просто, не мифологично. Но дальше начинается вторая сторона этого дела. «И вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою». То есть это создание из земли, комок земли, становится живым существом только потому, что Господь Бог вдыхает ему в лицо дыхание жизни. Под душою здесь и везде в Библии подразумевается не отдельная душа, как невидимая часть существа человека, в отличие от видимого материального тела, а жизнь, жизненное начало, присущее живому существу. Согласно Ветхому Завету, вместилищем души, то есть жизни, является кровь. И вот таким образом душа, жизнь являются абсолютным даром Божиим, причем не только в момент дарения, а всегда, в продолжении всей жизни человека. Человек живет, дышит и движется, пока Бог удерживает за ним этот дар. И жизнь человека и всякого живого существа – это жизнь взаймы. В Псалме 103 мы можем прочитать или услышать даже в церкви, поскольку этот псалом часто читается в церкви за богослужением, на вечерне, читаем такие слова: «Отымеши дух их, и исчезнут, и в персть свою обратятся, послеши духа твоего, и созиждутся, и обновиши лице земли». Или в другом псалме, в 145-м, 4 стих: «Выходит дух его, и он возвращается в землю свою, в тот день исчезают все помышления его». Этот псалом, кстати, тоже можно услышать в церкви в начале литургии. Дальше в рассказе о сотворении человека говорится, Бытие 2 глава 8 стих: «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». Жизненное пространство, в котором будет жить человек, творится после сотворения человека. Этим жизненным пространством становится сад, что является синонимом рая, или Эдем, блаженная изобильная страна. Первозданная благоприятная среда обитания человека здесь описана как оазис в бескрайней голой пустыне, оазис, который для кочевника был действительно раем, мечтой. Об изобилии и плодородии этого сада говорит наличие тех четырех рек, которые с четырех сторон орошают этот сад. Ну, для сравнения, если мы отвлечемся и обратимся к первой главе Бытия, к священническому рассказу, мы можем увидеть, как там мир изображен в гораздо более универсальных космических масштабах. А здесь говорится о саде, в который помещен человек, и где он должен выполнять труд земледельца, возделывать сад и хранить его. Бытие 2 глава, 15 стих. В центре сада находится древо жизни, как постоянная неразрывная связь с Богом. То есть жизнь – это то, что Бог всегда хочет давать человеку. Об этом, впрочем, мы говорили только что. И вот знаком этого постоянного дара жизни и является древо, которое растет в центре сада. Бог сам является этим даром, и жизнь является его неотъемлемым даром. Не менее увлекательно и образно рассказывается о сотворении женщины. В этом рассказе даются ответы на вопросы, в чем сущностное единство мужчины и женщины, и, с другой стороны, в чем их взаимное различие, а также в чем их отличие от всего остального животного мира. Начинается этот эпизод с утверждения «нехорошо быть человеку одному». Господь желает сотворить одинокому человеку помощника, соответственного ему. Бог начинает как будто экспериментировать. При этом он продолжает творить, именно творить, то есть создавать каждый раз заново все новые и новые существа – животных, полевых и птиц небесных. Человек дает им при этом имена, тем самым выявляя по отношению к ним право высшего. Таким образом, в любом случае, они сущностно другие, уже потому что созданы заново. Это другой акт творения. И к тому же обнаруживают свое подчиненное положение к человеку. А вот существа, соответственного человеку, при этом не находятся. Тогда Бог решается продолжить дело, уже начатое при сотворении человека. И именно продолжить. Он образует женщину из уже сотворенного человека, из его ребра. Ну, попутно здесь можно вспомнить или упомянуть, что, вероятно, здесь унаследована игра слов, различных в еврейском языке, но звучавших одинаково в более древних преданиях, уходящих еще в шумерскую древность, где ребро и жизнь обозначалось одним и тем же словом. И вот здесь, в Библии, это происходит под покровом тайны, когда человек погружен в сон. Точнее, как в греческом тексте, экстаз – состояние, превосходящее обычное состояние человека, а не сонная расслабленность. Ее-то и приветствует эту женщину, и приветствует человек не просто песней радости, а песней узнавания. Он узнает самого себя в другом. «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Бытие 2 глава 23 стих. Вот так образно и выразительно высказана мысль об однородности и общности внешне различных существ – мужчины и женщины. Правда, к сожалению, этот текст часто понимают в прямо противоположном смысле, как дискриминирующий женщину. Песнь узнавания, а это именно песнь, потому что этот радостный возглас в оригинале имеет ритмическую оформленность, и вот эта песнь узнавания продолжает. «Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего». Так мы вновь касаемся вопроса имен. Мы уже отметили, что человек назван Адамом от слова «земля», а для женщины в следующей третьей главе появится еще и имя Ева – «жизнь». А здесь же, в песне узнавания, мы встречаем наименования, означающие тесную связь мужчины и женщины. Слово «муж» и «жена» в еврейском языке – суть одно и то же слово в форме мужского и женского рода – «иш» и «иша». Таким образом, становится понятным союз «ибо», лишенный всякого смысла, если слова «жена» и «муж» разнокоренные. Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Кстати, этимология русского слова «жена» тоже восходит к притяжательной форме слова «муж». «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Этим замечанием подводится итог описанию первозданной цельности и красоты созданного мира. И если до этого речь шла о вещах и до ныне существующих в мире – человек, звери, мужчина и женщина, то последнее замечание указывает на нечто – чем отличается первозданность от существующей действительности, в которой человеку свойственно всегда прикрывать свою наготу, или в противном случае нагота, выставленная публично, является наиболее грубой, греховной формой зла или разврата. тем самым уже перекидывается мостик к следующей истории, объясняющей появление зла в изначально красивом и гармоничном мире. Начало этой истории находится еще в рассказе о поселении человека в раю, где кроме древа жизни находилось и древо познания добра и зла. Прежде всего перед нами стоит экзегетическая задача – уяснить, что означают буквально такие выражения, как «познать» или словосочетание «добро и зло», а уж затем попытаться понять, что же произошло. Так вот, словосочетаний, аналогичных выражению «добро и зло», в Библии можно найти много. Небо и земля, плоть и кровь, ложиться и вставать, садиться и вставать и тому подобное. Во всех этих выражениях нетрудно заметить, соединены противоположности, которыми исчерпывается некая полнота. Например, полнота всего мира, небо и земля, полнота человека, плоть и кровь, полнота жизнедеятельности, как приведенные примеры, ложиться и вставать, садиться и вставать. Подобную терминологию мы встречаем в псалмах. И мы видим, что акцент здесь стоит не только на, даже совсем не на противопоставлении, не на развлечении конкретно двух различных понятий, а наоборот, на целостности, которая объемлет и эти крайности, и все, что внутри них. Добро и зло – тоже обозначение полноты, то есть чего-то цельного и всеобъемлющего. Очевидно, имеется в виду полнота опыта, мудрости, блаженства. Что касается термина «познать», то и здесь мы должны указать на неполное соответствие нашего обычного словоупотребления библейскому словоупотреблению. «Познать» в Библии имеет в виду не интеллектуальный акт, а опытный, касающийся всего существа. Вступить в полный и опытный контакт, вместить в себя, вкусить. Почему и говорится о плодах древа, которые можно вкусить, съесть. Таким образом, говорится о возможности вместить все – добро и зло. Но это запрещено. Почему? Здесь уместно заметить, что Бог запрещает не познание вообще, не науку. Текст как раз утверждает обратное. Ведь Бог поселяет человека в мире, в этом саду эдемском, чтобы человек возделывал и хранил его. Приводит к нему животных, чтобы увидеть, как он их назовет. Иными словами, открывает ему широкие возможности познания. А когда мы читаем заповедь, запрещающую вкушать от древа познания добра и зла, нам следует иметь в виду другие слова, слова змея. «В день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Здесь можно попутно обратиться к словам пророка Иезекииля, сказанным в позднюю эпоху о царе языческого царства Тира. «За то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь, «Я Бог, восседаю на седалище Божием в сердце морей. И, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим, вот ты, премудрее Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя. Твоей мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство, и в сокровищнице твоей собрал золото и серебра. Большою мудростью твоею, посредством торговли твоей, ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим». Иезекииль, 28 глава, 2-5 стихи. То есть, таким образом, нарушение или ошибка человека, ведь в этой истории пока не употребляется слово «грех», ошибка эта состоит в том, что он отказался от своего призвания быть человеком и идти тем путем познания, который предначертал ему Бог. Человек нарушил этику общения с Богом, он похитил то, что ему не принадлежало. Здесь нам поможет новозаветная параллель, эту ошибку первого человека, Адама, исправит другой человек, второй Адам, Иисус Христос, о котором апостол Павел рассуждает, имея в виду разбираемую нами сейчас историю. В послании к филиппийцам во 2 главе, в 6 стихе, мы читаем об Иисусе Христе, что Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. То есть Христос, став человеком, остался равным Богу, то есть тем, чем хотел быть Адам, но остался равным Богу не через хищение, то есть не через воровство, похищение, как это сделал Адам, а через самоуничижение и смирение. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание». Итак, знание, мудрость – вот предмет вожделения и похищения. Но мудрость и истинное знание, как учит Библия, и в особенности библейская литература премудрости, имеет своим источником Бога. Человек, ища мудрость, может получить ее только от Бога, соблюдая этику общения с Ним, а не похитив ее. Истинная премудрость – это сам Господь, и она дается тому, кого связывают с истинным Богом отношения веры. Например, в книге Притчи, в 3 главе 18 стихе, мы читаем: «Она, то есть премудрость, древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее». Так вот, став на путь похищения мудрости, Адам и Ева узнали, что наги. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Здесь нужно вспомнить, как сказано о змее, что он был хитрее всех зверей полевых. Так вот, оказывается, слова «наги» и «хитрее», имея в виду змея, это слова очень созвучные в древнееврейском языке, так что очевидна игра слов. Они узнали, что «наги», вместо того, чтобы познать мудрость, хотя это слова, звучащие, очень похожи. Важная мысль библейского рассказа состоит в том, что ложное знание, извращенный ум – человек приобрел в результате собственного выбора, а не получил его при сотворении. Тогда как, например, в одном древнейшем языческом месопотамском мифе, так называемой Вавилонской Теодицеи, говорится, что боги, сотворившие человека, с самого начала дали ему ложное знание, но не истину. Ну а фигура змея как раз выполняет роль внешнего фактора, благодаря которому уже сотворенный человек становится перед выбором. Почему змей? Змей играл большую роль в древних мифологиях. В Египте змей противился богу солнцу, чтобы ночью помешать ему появиться. В Ханаане он был одним из сексуальных культовых символов. Таким образом, для библейского автора важна была и в то же время антиязыческая такая направленность всей этой истории. Ну а упоминание о змее, как о олицетворении противника бога, можно найти и в других библейских текстах. Например, в Псалмах, в 73-м Псалме, 13-м стихе, или в книге пророка Исаии, в 27-й главе, 1-й стих. Наконец, хочется отметить еще одну важную сторону этого рассказа. Да, рассказ о сотворении человека и о первом грехе человека, он выражает две важные, но разные истины. Первая из них проистекает из опыта веры. Бог создал человека, чтобы он был счастливым и свободным. А вторая истина вытекает из опыта реальной жизни. Каждый человек – грешник, каждый человек хочет сделаться как Бог. Одно было сначала, потом случилось потом. Но кажется, что было и будет всегда. Однако вот эти «сначала» в начале, как будет сказано в Бытие, 1 главе, 1 стихе, и «потом», и то, что сейчас – они несопоставимы как равноправные точки во времени. Потом это действительно история с ее хронологией событий. В то время как в начале это понятие скорее богословское. Оно выражает изначальный замысел Бога, который сразу не состоялся, но непременно должен состояться. Потому что спустя два столетия после размираемого нами священного предания пророк Исаия, который, кстати, тоже принадлежал к той же традиции Иерусалима, Южного царства Иудеи. Так вот, он будет говорить в тех же образах рая, но не о прошлом, а о времени будущем, о дне, когда изначальный замысел Бога полностью реализуется, то есть об эсхатологических надеждах. Но об этом пойдет речь впереди, а на сегодня мы прервем наш разговор о Священном Писании Ветхого Завета. Спасибо, до свидания.